уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый день.
У нас из окна не видно, но, в принципе, я не исключаю, что вот здесь недалеко от нас Путин и Абэ встречаются с тем, чтобы о чем-то договориться, России и Японии, и не очень, не до конца, по крайней мере, понятно, о чем же мы хотим договориться с японской стороной на сегодняшний день, и о чем реально договориться. Вот ваша версия.
А я думаю, что договариваться пока не о чем. А Россия хочет договориться о мирном договоре, учитывая негативный опыт неподписания Сан-Францисского договора. Россия все эти уже там, 70 лет пытается к нему вернуться и положить, наконец, конец этой части Второй мировой войны. А поскольку Россия, Советский Союз не подписали этот договор, Япония говорит о том, что существует некая территориальная проблема. И в конечном итоге эта территориальная проблема перешла в то, о чем сказал на брифинге по этому вопросу министр Лавров. Он сказал, Япония должна признать итоги Второй мировой войны. И Россия хочет, чтобы Япония их признала. Япония этого делать не хочет. И это главная коллизия существующего момента. Каким может быть решение? Я, в общем, как аналитик, как политолог, могу это представить себе. Но это такого рода решения не находятся в плоскости того, о чем говорит Япония. Мы вам дадим как бы денег, а зачем нам нужны их деньги, мне совершенно непонятно. А вы нам отдадите острова. Ну, острова, в общем, для России, может быть, кому-то кажется тема маргинальной. В общем, не всем понятно, зачем России нужны два острова или там гряда, которые находятся очень далеко, где живет очень мало людей, и которые, в общем, сами по себе не представляют какого-то большого интереса внутри России. Вопрос здесь в том, что такая постановка вопроса совершенно невозможна, неуместна и не может привести к тому, что если вдруг взять виртуальный вариант того, что Россия острова передаст, это может окончиться каким-то позитивом. Передача островов в любом виде будет очень большим имиджевым ущербом для России. Здесь единственные варианты, которые могут работать, это паллиативные варианты, и об этих паллиативных вариантах российское руководство, конечно, думает, но вопрос в том, что очень трудно с японцами говорить на такие темы, а российское руководство по тем или иным причинам хочет, чтобы был какой-то прорыв. А на мой взгляд, вообще планировать прорывы нельзя.
А вот здесь сразу уточнение. Российское руководство хочет именно прорыв, поэтому реанимировали все эти переговоры, интенсифицировали их резко. Или за этим кроется что-то другое?
Российское руководство хочет прорыва. Оно хочет эту тему оттерминировать, закрыть. В известном выступлении на эту тему Владимир Путин так и сказал, что это неправильно, что у нас нет мирного договора. На самом деле, на мой взгляд, гораздо правильнее не иметь мирный договор, чем позволить японцам обсуждать эту тему в таких нарративах.
А сейчас, ну, их нарративы не меняются, а что изменилось?
А в том-то и дело, что мы дали им повод.
Тем, что предложили подписать мирный договор,
тем,
сказали,
что
давайте здесь и сейчас, вот как
тем,
в сентябре.
Тем, что предложили вернуться к 56-му году, тем, что предложили подписать договор, тем, что согласились на их нарративы, по крайней мере, вербально. Сказали, ну, давайте обсуждать. Нет, сначала признание итогов Второй мировой войны и любое обсуждение после этого. И если бы в том обращении Владимира Путина содержался этот момент, нарративы были бы гораздо мягче. А потом их пришлось купировать. Пришлось говорить о том, что такие нарративы для нас неприемлемы. На самом деле неприемлемость таких нарративов нужно заявлять всегда вначале.
вот этот прорыв, он нужен для внутриполитических целей каких-то, или он важен вот именно для внешней политики Российской Федерации? Что здесь первично, что вторично?
Я думаю, что ни то, ни другое. Я думаю, что здесь и первично, и вторично, и третично. Это ощущение того, что именно так должен складываться будущий порядок. А российское руководство, глядя в будущее, видит себя некой региональной сверхдержавой. Или, по крайней мере, очень сильной региональной державой. Региональная держава, которая не урегулировала территориальный вопрос с соседней страной, самой большой экономикой среди соседних стран, не считая Китая, это, на их взгляд, неверно. Только после того, как японская проблема будет урегулирована, на взгляд значительной части российского руководства, в том числе, очевидно, на взгляд президента, это направление будет, ну, что называется, расчищено. Здесь не будет завалов. Им именно хочется, чтобы здесь не было завалов, чтобы здесь было все ясно, прогнозируемо. И, конечно, возможно, какие-то бонусы тоже имеются в виду, но это уже отдельный вопрос.
Но это выглядит довольно прозрачно на протяжении последних 70 лет. Они хотят острова, мы им в этом отказываем. При этом сотрудничество как было, так и остается. Различные программы вроде как работают. Да, к этому вопросу периодически возвращаются, но существенно ничего не происходит.
Да, я тоже считаю, что если нет прорыва, и ты не знаешь, как его обеспечить, то лучше не касаться темы.
А сейчас уже коснулись, и к чему-то должны прийти, в конце концов.
Ну, возможно, придут к тому, что Абе покинет свой пост просто по времени, и ни к чему не придут. Это один из возможных вариантов. Вопрос в том, что я не представляю себе, как этот вопрос после японских нарративов можно двигать сейчас. И если бы не было японских нарративов, а у России были бы достаточно свободные руки, можно было бы что-то предлагать, но теперь Россия ничего не может предложить, потому что известна позиция Японии. Если бы японцы не заявляли об этом так агрессивно, то тогда у нас могли бы быть идеи, которые не публично передаются японской стороне как элемент для обсуждения. А сейчас же, когда все медиатизировано, передавать это для обсуждения, ну, по крайней мере, бессмысленно. Все равно нам известна японская позиция.
Вы о тех самых паллиативных вариантах?
Я говорите? О паллиативных вариантах.
А что конкретно вы имеете в виду под ними?
Ну, я не стал бы это сейчас говорить. Я, как политолог, могу много чего нарисовать. Вопрос в том, что для этого нужна политическая воля с обеих сторон. И я думаю, что нужно понимание, что обеим сторонам нужно идти на риск. Так японская сторона вообще ни о каком риске говорит, а? Она говорит, вы нам что-то отдадите, ну, как бы остальное мы как бы пока замнем для ясности. Это для России, это не вопрос для обсуждения.
Ну, Российская Федерация предлагает примерно то же, давайте подпишем договор здесь сейчас, а дальше сядем за стол переговоров и будем о чем-то там договариваться.
Да, это нормальный. Острова ведь сейчас принадлежат России.
Конечно.
Поэтому итог Второй мировой войны неоспорим. Поэтому в российском предложении гораздо больше здравого смысла. Если Япония хочет этот вопрос обсуждать. Они говорят, а вы нам потом не отдадите. Возможно.
Я просто не очень, не до конца, по крайней мере, понимаю, как Япония, с одной стороны, входит в Организацию Объединенных Наций, соответственно, признает итоги Второй мировой войны, а с другой стороны, не признает итоги, ну вот потому что есть такой конфликт с Российской Федерацией.
И есть еще юридический повод в виде Сан-Францисского договора, но на самом деле они могут трактовать, и они всегда трактуют некие юридические нормы так, как они хотят. У нас нет возможности заставить или вменить им ту трактовку юридических событий, которую мы считаем правильным. Поэтому они этим пользуются очень часто, как бы для такого давления, я бы сказал, иногда для нарративного давления, но тем не менее, мне кажется, что главная задача российской внешней политики вот в этом случае, в этом этапе, она заключается в том, чтобы российская позиция была максимально прозрачной. Когда мы говорим о том, что мы готовы обсуждать, например, РМСД, когда 2 февраля Соединенные Штаты из него выйдут, это не совсем верно. Мы готовы обсуждать РМСД, но только в ситуации, когда готова и вторая сторона. А вот в одностороннем порядке демонстрировать открытость, обсуждать, идти на уступки мы не готовы. Мы хотим, чтобы вторая сторона об этом тоже заявляла. Япония об этом не заявляла, и поэтому мы не готовы обсуждать с Японией те вопросы, которые Япония не заявляет, а мы обсуждать готовы. Нет, такой вариант, на мой взгляд, неприемлем, и я думаю, что он в значительной степени блокирует усилия российского президента по развязыванию этого узла.
Я предлагаю двигаться дальше, еще из событий, но обращаем внимание, что в Соединенных Штатах Америки уже, судя по всему, начался новый цикл президентской избирательной кампании, по крайней мере, появляются каждый день новые персонажи, которые заявляют о своем намерении участвовать в президентских выборах, ну и, естественно, хочется понять, чего нам ждать от этих выборов, таких же сюрпризов, как в истории с Трампом.
Ну, второго такого сюрприза не будет, хотя теоретически можно предположить, что Уоррен или Сандерс выиграют выборы. Но, во-первых, это уже не будет сюрпризом. Сандерс все-таки участвовал в предыдущей кампании и почти ее выиграл, если бы не фальсификации, чем массовые внутри демократической партии, он бы выиграл праймерис, и, я думаю, выиграл бы у Трампа, поэтому то, что Сандерс не выиграл предыдущие президентские выборы, это просто заговор американских элит, это можно называть своими словами, это действительно заговор истеблишмента, заговор против кандидата, который их устраивал меньше, чем Трамп, и об этом тоже надо говорить. Трамп их не устраивает по совершенно другим причинам. В целом он для них безопасен. Он не будет пытаться каким-то образом эту элиту менять, что очень важно. В чем отличие Трампа от Уоррен или от Сандерса? Сандерс и Уоррен придут к власти с идеей смены элит. У Трампа такой идеи никогда не было. Если взять нынешнюю его команду, ближний круг в виде Помпео и Болтона, это люди, всегда присутствовавшие в американской элите, всегда бывшие там маргиналами, поскольку придерживались крайне правых взглядов, и сейчас они просто актуализированы в этом качестве. Что касается Сандерса и Уоррена, то, безусловно, они будут говорить о новой Америке. И, конечно, американскому истеблишменту это невыгодно, он будет делать все возможное, чтобы они к власти не пришли.
Ну, то есть, ну, Сандерс, он уже пожилой во время прошлой избирательной кампании был, но и сейчас уже,
как Игорь говорит... Трамп тоже не юноша.
Это правда. Ну, да, Сандерс все-таки, по-моему, постарше его.
Ну, Трамп тоже постарше значительно, чем предыдущий президент. И очень серьезно постарше.
Второе пришествие Трампа и его второй срок. Можно ли сейчас говорить о том, что его точно сольют, ну, по крайней мере, не дадут возможности выиграть эти выборы?
Не дать ему возможность выиграть эти выборы могут только республиканцы на корню. Если они, если республиканский эстеблишмент объединится вокруг некоего кандидата, у которого будет достаточно высокий рейтинг. Пока такой кандидат не очевиден, хотя, наверное, он существует. Во всяком случае, его можно себе нарисовать. А что касается демократов. Демократы выиграют у Трампа, я в этом абсолютно уверен на данный момент. И если у них будет не левый и не правый кандидат. Если это будет не Байден и не Уоррен. Если кандидат объединит значительную часть и правых, и левых голосов, и каждая из этих частей в демократической партии будут считать его своим, так, чтобы голоса не уходили к республиканцам, этот кандидат, безусловно, выиграет. И есть ли такой кандидат, как он выглядит, кто им будет, это отдельный вопрос. Я могу представить себе, например, даже некоторых людей с фамилиями, но это вопрос праймерис. И пока эти люди, например, не заявляли однозначно о своем решении избираться. А что касается Байдена, то я по этому поводу достаточно скептичен. Во-первых, он совершенно не харизматичен. Во-вторых, во-вторых, он, как бы, если Сандерс человек в возрасте, то Байден тоже человек в таком же примерно возрасте. Более того, Байден себя зарекомендовал как очень скучный политик, будучи вице-президентом, и то, что у него есть поддержка значительной части истеблишмента, может помочь ему на праймериз внутри демократов, но вряд ли поможет ему против Трампа, потому что для харизматичного Трампа нехаризматичный Байден – это почти что лучший спарринг-партнер.
Где главная интрига? В том, кто победит на праймерис, или все-таки главное сражение ожидается между именно демократами и республиканцами?
Здесь есть три интриги. Первая – будут ли республиканцы пытаться сбросить Трампа?
Пока на это не очень похоже.
Пока на это не очень похоже, но теоретически Трамп достаточно уязвим. Второй момент – смогут ли демократы найти объединенного кандидата? И если смогут, то третьей интриги уже нет, а если не смогут, то все-таки кто будет контркандидатом у Трампа, левый или правый, и насколько это будет харизматичный, сильный человек?
Когда вы говорите о центристах, вы примерно какой образ имеете в виду? Что-то похожее на Клинтон?
Клинтон нет, Клинтон это, я не говорил, во-первых, о центристах, я говорил об объединенном кандидате.
Ну, хорошо.
Да, а центрист это как бы почти что наше изобретение. Я в демократической партии не вижу особых центристов, но разве что сам Билл Клинтон был как бы промежуточным, но все-таки он скорее был ближе к истеблишменту, значительно ближе. Хотя и левые тоже его поддерживали, поэтому он и выиграл. А я вижу в этой роли скорее нового человека, кого-то из губернаторов, кого-то из мэров, кого-то из сенаторов или конгрессменов, которые все-таки до последнего момента находились на вторых ролях, но тем не менее обладают харизмой, достаточно молодые люди, чтобы говорить от имени и тех, и других, и это у них получалось, и в целом я думаю, что это новый образ.
Когда пришел Трамп, ваши коллеги-политологи очень много рассуждали на тему того, что он фактически взорвал систему, и то, что было в Америке до Трампа, никогда не будет уже прежним. Все-таки система в корне своем поменялась или нет, или осталась прежней и устояла?
Вы считаете, что Помпео и Болтон — это знаки новой системы?
Ну, не знаю.
Ну, это вопрос, в котором содержится ответ. На мой взгляд, нет. Он сказал о том, о чем другие не хотели говорить. Он в значительной степени поменял внешний политический курс и отчасти внутриполитический, но систему он не взорвал, все на местах.
Тогда предлагаю двигаться дальше, обратить внимание на то, что происходит в Российской Федерации. А здесь у нас любопытные были заявления спикера Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина, который упомянул о необходимости сбалансировать ветви власти в Конституции Российской Федерации. Реформе Конституции говорили довольно много, ну, потому что отмечали 25 лет Российской Конституции, и там было все понятно, все по срокам. Сейчас эти разговоры продолжаются, или как круги на воде, или как попытка действительно сейчас что-то с ветвями власти в этом балансе изменить. На что это больше похоже с вашей точки зрения?
А что он хочет изменить?
Сбалансировать систему?
А как он ее хочет сбалансировать?
Это отдельный вопрос, который, ну, по крайней мере, это возвращает нас к дискуссии о том, что система власти в Российской Федерации, вероятнее всего, будет меняться и не будет операции преемник.
Мне Российская Конституция не нравится с самого начала.
Хорошо.
С 92-го года.
Почему не с 93-го?
Хорошо, с 93-го. Да, правда. Она мне не нравится с самого начала. Это конституция в значительной степени списанная с американской и являющаяся как бы элементом карго-культа, который тогда свирепствовал в Российской Федерации. Она изначально неудачная, и все ее 25 лет функционирования показывают, что она в целом неудачная. Суперпрезидентская республика ведет действительно к несбалансированности власти, к тому, что остальные ветви власти, а они в данном случае принципиальные, и правительство, и парламент, чувствуют себя в качестве вторичных. То, что и как позиционирует себя российское правительство, показывает, что российское правительство лишено главного в данной ситуации, оно лишено веры в свою самостоятельность.
Ну, не... субъектное российское правительство – это такой оксюморон, хорошо.
Да, но без субъектного российского правительства, без этого оксюморона или оксюморона невозможно сделать так, чтобы правительство было аутентичным и эффективным. А правительство должно быть субъектным и верить в свои силы, только тогда оно станет делать то, что оно делать должно. Сейчас оно не делает этого, и это очевидный факт. Собственно, тот негатив, который граждане Российской Федерации накопили против правительства, но не против президента, показывает, что к правительству претензий много, но само правительство не может быть в настоящей ситуации другим. Оно может быть только таким, как есть, поскольку оно в значительной степени опирается и на харизму, и на мандат, который есть у президента.
Да. Что касается...
И, да. Из этой ситуации нельзя выйти. Выхода из этой ситуации не бывает. Этот выход написан в Конституции 93-го года. Еще раз извиняюсь, да, года спутал. Но... Вопрос в том, что для того, чтобы поменять ситуацию, недостаточно поменять Конституцию.
Кого усиливать просто? Вы говорите о необходимости субъектности, дать больше субъектности правительству Российской Федерации, как будто бы об усилении именно исполнительной ветви власти. При этом довольно много рассуждений о том, что у нас фактически кастрирована именно законодательная ветвь. Вот бы ей полномочий добавить и там бы усиливать.
Угу. Я думаю, Владимир... Я думаю, что здесь ситуация простая. Как бы придать субъектность законодательной ветви власти можно одним и только одним образом. Назначить ее ответственным за формирование правительства. Это единственная мировая практика, которая является более или менее эффективной. Без того, чтобы парламент формировал правительство, не бывает субъектного парламента. Ответственность парламента как раз в том заключается, что он берет на себя ответственность за формирование исполнительной власти. В нашей ситуации это не так, поэтому из этого ничего не получится.
Какая парламентская республика у нас получается тогда?
Судя по парламентская республика может иметь определенные президентские контрассигнации. Она может быть смешанной, но не участие парламента в реальном формировании правительства, оно не позволяет парламенту стать сильнее. Тут нет никаких вариантов, и весь в Соединенных Штатах идея разделения власти доведена до абсурда. Там правительство даже не может, администрации даже не могут вмешиваться в принятие бюджета.
Ну, что приводит к кризису,
что приводит к кризису. Но, тем не менее, там есть идея, которая существует 200 лет. А вопрос в том, что эта идея в России нереализуема. И поэтому парламентская республика может иметь те или другие балансировки, но в том числе и ограничения в каких-то вопросах полномочий парламента. Например, как сделано во многих восточноевропейских странах, внешняя политика и оборона находятся в ведении президента. Вопрос только в том, что без формирования правительства парламент всегда будет несубъектным. И здесь никаких других мыслей по балансировке власти не может быть. Если парламент заседает просто так и не может повлиять на работу исполнительной власти, то он, и мы это видим по работе российского парламента, он действительно именно поэтому слаб. Правительство просто не уделяет ему достаточно внимания и не считает его слишком важным для себя.
Ну, периодически законопроекты спускают из правительства в парламент, после чего парламент голосует, видимо, как нужно правительству, ну и далее все по списку. Но меня вот что интересует. Похоже ли на то, что мы действительно подошли к тому, чтобы эту систему власти менять в Российской Федерации, или пока на это не похоже?
Я думаю, что пока на это не похоже. И пока это мечты господина Володина о том, что это надо сбалансировать. Мне кажется, что господин Володин сам не очень хорошо представляет, что и как и когда он собирается сбалансировать.
Тогда к чему эти разговоры?
Откуда? Ну, председателю Госдумы немножко скучно. Я думаю, он хочет хэппенинга. Он хочет некоего драйва, если говорить иностранными словами.
А нет. Если говорить о том, что, ну, например, мы бы шли к изменению этой системы, тогда какие симптомы вы бы наблюдали или на какие симптомы обратили бы внимание?
Я думаю, что в комментарии к заявлениям Володина Кремль был бы несколько более гибок. Так он сказал, что пока у нас эта тема не обсуждается.
Не обсуждается, потому что нет конкретных предложений. Но это если вот вернуться к комментарию Пескова.
Кто... Именно Кремль и является тем, кто по данному вопросу может сформулировать конкретные предложения. Без конкретных предложений у Кремля ни одной реформы внутри парламента не будет.
А если что-то произойдет, все живут в ожидании или какого-то переходного периода, или периода турбулентности, транзит власти и все остальное, когда?
У Владимира Путина заканчивается второй президентский срок через какое-то время, он еще не заканчивается, он скорее начинается, но через какое-то время он начнет заканчиваться.
Да, вот. Но если говорить об отладке механизмов на это
нужно вот время. Я думаю, что когда он начнет заканчиваться и перестанет начинаться, вот примерно я бы сказал, что это время. Я думаю, что еще и 19-й, 20-й год, ну, может быть, вторая половина 20-го года будет уже более динамичной в этой части, но 19-й год будет скорее смотром резервов, которые, в общем, как мы знаем, в Российской Федерации не очень. Когда мы говорим о проблемах с операцией «Преемник», мы говорим о том, что, прежде всего, мы не видим такого человека.
С нами Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Еще одна тема, которую хотел с вами обсудить. Здесь еще слушатели набрасывают уже предложение по тому, что можно обсуждать. Но к этому мы вернемся чуть позже. Но довольно... стандартное, с другой стороны, любопытное исследование социологов из международной компании Edelman, насколько я помню, и американской компании, которые исследовали, скажем так, доверие к институтам различным в различных странах, всего 28 стран. Ну и Россия в списке этом оказалась на последнем месте, потому что у нас никто никому не доверяет. Ни общественным организациям, ни бизнесу, ни власти, ни медиа. Ну и в этой атмосфере как-то нам нужно еще строить или гражданское общество, или что-то на это похожее. А к чему мы движемся, понять не могу.
Зато у российского президента самый высокий рейтинг среди его зарубежных коллег. Это, на самом деле, это мы возвращаемся к предыдущему вопросу о балансировке ветвей власти, и в России все это упирается в конкретного человека. И это исторический момент, да, я могу вспомнить, что именно непопулярность Брежнева, его как бы неадекватность последние годы привела к системному и структурному кризису в Советском Союзе. Советский Союз, Российская Федерация – это империя, где роль первого лица всегда была гипертрофированной. Собственно, совершенно неадекватное поведение последнего российского императора и привело к тем событиям, которые начинаются в январе-феврале 2017 года. Для России очень важно... кто будет первым лицом. Здесь есть много важных моментов. Один из них связан с тем, что в России никогда не было публичной политики, и она даже и сейчас еще не появилась в каком-то смысле. В России нет постоянно действующей политической дискуссии между различными точками зрения, и для этого есть и объективные, и субъективные причины. А в России не было этой истории в XIX веке, в начале XX, а потом наступил советский социализм, который тоже дискуссии не приветствовал. И поэтому, когда мы говорим, а давайте мы начнем дискуссию, мы должны понимать, что для дискуссии нет ни подходящей ситуации, ни исторического опыта. Для того, когда мы говорим о балансировке власти, об ответственном парламенте, мы должны понимать, что правительство должно зависеть от парламента и от избирателей. А когда оно не зависит от парламента и избирателей, как сейчас, оно становится вещью в себе, в рамках которого происходит очень много вещей, которые России в целом мешают. И когда мы говорим о том, что в России нет доверия к институтам гражданского общества, то это продолжение всего этого. В России нет институтов гражданского общества, которые были бы похожи на свои западные аналоги. Ну, я думаю, что какому-нибудь там доктору Лизе или Рошалю доверяет достаточно много людей. Во-первых, за ними не стоит институции гражданского общества, и за ними нет понимания того, что это и есть гражданское общество. А что касается, я думаю, что доверие православной церкви в России достаточно большое, если сравнивать ее с европейскими странами. Вопрос в том, что это хорошо или плохо, а на мой взгляд, это еще отдельная тема для дискуссии. Но, тем не менее, сравнивать Россию с Западной Европой, прежде всего, совершенно неуместно в данном случае, потому что Россия по-другому организована. Скорее всего, если брать перспективу, это плохо. Но если брать сегодняшний день, то, скорее всего, по-другому и быть не могло.
Позвольте, я просто помню еще дискуссию в нулевых, когда говорили, ну, слушайте, у нас, да, несовершенны институты государственной власти, с этим нужно что-то делать, давайте мы пойдем с конца, ну, то есть воспитаем вот такого ответственного гражданина, построим гражданское общество, которое нам уже выберет и правильного президента, и правильный парламент, ну, в хорошем смысле правильный, да, тот, который ответственный, ну, и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Сейчас что, парадигма меняется?
А как получилось?
Не очень.
Значит, что-то надо в консерватории править.
Или еще, я не знаю сколько, пару десятков лет по пустыне походить.
А на самом деле вопрос, есть ли у нас эти годы, чтобы походить по пустыне? Никто этого точно не знает. Я думаю, что скорее нет, чем да.
То есть, возможно ли построение институтов власти, которым можно доверять, при условии, что граждане сами друг другу не доверяют? Здесь же такое же отношение к бизнесу.
Да, ну, возможно же в России президент, которому доверяют. Почему нет? Почему нельзя построить другие институты? А вопрос в том, что институты власти Западной Европы, они построены на некоем минимальном консенсусе, который периодически расширяется. Да? Давайте посмотрим западноевропейскую практику. Не было у них больших коалиций, а тут вдруг пошли косяком. А? Не было таких политтехнологических проектов, как Макрон, а вдруг появились. Западноевропейский истеблишмент – это вещь сама в себе. И когда мы говорим о западноевропейской демократии, мы должны понимать, что президенты имеют очень ограниченные полномочия, сталкиваясь с истеблишментом. Публичная политика там очень сильно отделена от непубличной, но при этом непубличная значит ничуть не меньше. А вопрос в том, как это может быть в России. Я думаю, что в России мы потеряли достаточно много времени на то, чтобы этот вопрос не решить.
Ну, так или иначе, формировался какой-то условный истеблишмент, который мы здесь упорно называем элитой.
Мне очень сложно сказать, как он выглядит. На самом деле, я понимаю, что он где-то там есть, но этот истеблишмент не готов на себя, в отличие от западноевропейского, брать ответственность за государство. Да, тот плохо, скорее плохо, чем хорошо управляет. Он, скорее всего, пытается избегать крайностей, а при этом следует понимать, что Западная Европа гораздо менее субъектна в принятии своих решений, чем Россия. Россия более субъектна, но решения не принимает. А почему не принимает? Потому что все представители той элиты, которая, как вы говорите, сформировалась, боятся того, что они опять что-то сделают не так. Они все время выбирают, в случае, если это возможно, более инерционный вариант, потому что он менее рискованный. Они не умеют опираться на общественное мнение, когда на него необходимо опираться, и мы можем взять тему пенсии как здесь, как индикатор, и понять, что тема пенсии в том виде, в котором она была поставлена, привела к очень резкому отторжению значительной части граждан от действующей власти, прежде всего от правительства. Почему? Потому что эта тема была поставлена не в то время, не в том месте, и поставлена была так, чтобы более сильных не обидеть, но более слабые из этой ситуации выходят с гораздо большими потерями.
То есть как будто бы есть такое желание держать руку на пульсе и принимать ответственные решения, скажем так, менее рискованные, но, с другой стороны, почему-то этого не происходит.
Потому что менее рискованные решения принимают, но они не всегда дают нужный результат. А при этом сама по себе ситуация не кажется особенно опасной. Она кажется достаточно неплохой, и это еще один индикатор, показывающий, что российский истеблишмент в том виде, в котором вы говорите, он сформировался. Я не буду просто свое мнение по этому поводу высказывать.
Ну, тут мало позитивных эпитетов.
Но, тем не менее, они у меня, я буду говорить, что они нейтральные. В этом виде он не готов к тому, чтобы принимать серьезные решения, которые затронут в той или иной степени его или ту стабильность, которая существует сейчас. Если мы возьмем 2014-2015 год, когда решения требовались более серьезные, решения были более серьезные. Если мы возьмем сейчас позицию Центробанка, когда он понял, что ему нужно избавляться от доллара, он от него избавился, и это произошло с потерями, но эти потери по отношению к российским возможностям в целом минимальные. То есть, когда он стоит на грани того, что решение принимать необходимо, он его примет. Лучше, хуже, но примет. И если он уверен в том, что решение можно отложить, он его отложит.
Хотел как раз уточнить, то есть вы описываете, по сути, выжидательную позицию, чего же мы ждем, но вы только что ответили на этот вопрос. Ждем, когда припрет, и только после этого те самые решения будут приниматься. И
может быть.
Возможно. Если по-настоящему припрет. Да. С нами Владимир Врутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Сейчас я предлагаю уже обращаться к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. 29-й вступает с вами в дискуссию. Ну и пишет следующее. Вы заблуждаетесь, у нас устроена очень удобненькая система безответственного отношения разных уровней власти, которая всех устраивает, пишет 29-й.
А в чем мы заблуждаемся?
Ну, вы как будто бы описываете систему, в которой все-таки есть люди, которые хотят что-то изменить.
Безусловно, они есть. Мы их сами знаем, что тут говорить. Всех такая система не устраивает. Вопрос в том, что изменять систему, разрушая ее, нельзя. Когда мы говорим о том, что систему нужно изменить, мы должны исходить всегда из того, что она существует. А если она существует, она действительно дает стабильность, возможно, в каких-то случаях безответственность, но мы предполагаем, что мы ее должны изменять, а не разрушить. Мы ее уже разрушали, а толку никакого.
Виталий пишет. Вопросы о Конституции. Первый. Разговоры про то, что надо больше дать полномочий Думе, правительству, ослабить президента, это не деятельность в связи с проблемой 2024. Не пойдем ли мы по армянскому сценарию, когда решили сделать из президентской республики парламентскую, и бывший президент переехал в кресло премьера? В 2008 году такой сценарий в нашей стране в лайт-варианте сработал. Ну и второй вопрос. Как вы считаете, должен ли быть в Конституции оставлен пункт 2 срока президентства подряд без редакции и уточнения?
Я вообще считаю, что двух сроков президента хватает для всех. Это, на мой взгляд, когда два срока с перерывом, это расширительное толкование. Если оно есть, оно есть, но оно расширительное. Когда мы говорим о том, что Владимир Путин – это гарант стабильности в России, это правда, но это же и создает проблемы в ощущении будущего. Когда мы говорим о том, что руководитель должен меняться, мы предполагаем не то, что он должен меняться на 180 градусов. Мы предполагаем, что преемственность должна создаваться всей страной, а не только истеблишментом. когда мы говорим о том, что существуют какие-то операции преемник, да, они существуют и в Германии, Аннегрет Крамп не стала руководителем партии без большого заступничества Меркель. Это ее креатура, и Альтмайер, который является министром экономики и самым сильным человеком в партии после Меркель, это тоже ее креатура. Вопрос не в том, что не существует креатура, они существуют всюду. Вопрос в том, насколько это помогает стране и в каких ситуациях это помогает. Вопрос 24-го года нельзя отделять от всей остальной политической практики Российской Федерации. И если мы говорим о Российской Федерации как о великой стране, как о стране с огромным влиянием в мире и с безусловными политическими перспективами, то это вопрос не к одному человеку. Это вопрос в том числе и к гражданам, как они это видят. Если граждане будут это видеть достаточно полярно, дискутировать друг с другом, а нужно ли нам сдать, а не нужно ли нам сдать, а как нам лучше сдать, а что нам лучше сделать с этим никуда не годным правительством, мы никуда не придем. Здесь должен быть позитивный подход. Пока позитивный подход не является достоянием значительного процента граждан, подавляющего процента граждан, мы и будем задавать себе такие вопросы. На самом деле вопросы, которые задал слушатель, они плохи тем, что они не предполагают, что ответ может быть достаточно позитивным, а нужен ответ именно позитивный, и вопросы нужно ставить именно так, как их можно превратить в некое позитивное решение.
Вы описываете какой-то гражданский консенсус
по целому ряду обязателен, вопросов. Он обязателен. Он без него ничего не выйдет.
Ну, мы топчемся на месте. Мы как будто бы в тупике в этот момент, потому что та самая полярность, она как была, так и осталась, никуда не делась.
Я не могу никого заставить думать по-другому, и не собираюсь это делать. Вопрос в том, что без этого мы вперед не двинемся, а это значит, что должна быть постоянная политическая дискуссия. Люди с крайними позициями должны из этой дискуссии элиминироваться. Безусловно. Безусловно, что в дискуссии должен быть выход на болезненные вопросы, которые беспокоят огромное количество граждан Российской Федерации и которые не имеют в данной ситуации ответа, например, на роль госкорпораций, госмонополий. Без ответов на эти вопросы, без ответов на вопросы того, каким образом ныне действующая российская элита или российский истеблишмент должны быть встроены в реальную российскую суверенную политику, тоже мы не найдем ответов. Все эти вопросы являются болезненными, и без политической дискуссии, открытой политической дискуссии, решить эти вопросы не получится.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Возвращаясь к вопросу о том, сдать или не сдать. Скажите, вот вы сказали о том, что...
Сейчас, секунду. Секундочку, подождите. Вот сейчас, пока не задавайте ваш вопрос, мы наладим связь Владимиру Ильичу. Да? Вот, да, теперь поможете.
По поводу того, говорю, что сдать или не сдать. Вы сказали о том, что неподписание России Сан-Францисского договора дает Японии возможность говорить о каких-то территориальных неопределенностях. Извините. Да, Россия не подписала этот договор в знак солидарности с Китаем, но его подписала Япония. А в этом договоре говорится о том, что она отказывается от каких-либо территориальных претензий. Так что, собственно, о чем речь? О каких территориальных неопределенностях?
Спасибо, принимается.
И я ответил на ваш вопрос на самом деле в тексте своего более раннего обращение. Дело в том, что это считает Япония. Россия может считать все, что угодно, но Япония в своей практике опирается на то решение и говорит, а вот, мы не можем сказать Японии, а вот, потому что она с нашим решением не соглашается. Когда мы говорим о суверенных решениях, мы должны понимать, что суверенные решения могут основываться на чем угодно. Но если бы эта проблема была решена в 51-м году, тогда бы она была решена, но ведь она не была решена. И сейчас, когда Япония говорит «а вот», мы можем ей только сказать «а вот», но вопрос в том, что как раз «а вот» российское руководство говорить не хочет, исходя из того, что оно хочет, чтобы эта проблема была решена. Поэтому здесь есть определенное как бы хождение по кругу, и вот в своем знаменитом заявлении Владимир Путин и хотел из этой ситуации выйти. Выйти, на мой взгляд, пока не удалось, да и вообще, скорее всего, было невозможно. Но когда вы ссылаетесь на то, что у Японии не может быть такой позиции, ну, мы можем тоже японцам сказать, у вас не может быть такой позиции. Они говорят, а у нас может.
И все. И, собственно, на этом дискуссия завершается. Ровно потому, что каждый остается при своем. А под знаменитым предложением Владимира Путина вы имеете в виду заявление в сентябре, когда он сказал, давайте подпишем договор мирный здесь, сейчас. Я правильно понимаю?
Да.
Все. Да, хорошо. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот, Владимир Ильич, вы ждете что-то особенное от предстоящего обращения президента к Федеральному собранию? Это первый короткий вопрос. И второе, как вы считаете, президент сохраняет устойчивое управление государством или уже нити управления он несколько теряет?
Спасибо, принимается.
Я начну со второго. Я думаю, да, но ситуация на Дальнем Востоке говорит нам о том, что это всегда имеет определенные знаки вопроса. Когда вам кажется, что вы сохраняете контроль над ситуацией, у вас нет и никогда не бывает четких критериев того, что это действительно имеет место. Михаил Сергеевич Горбачев тоже считал, что он сохраняет всецело все нити контроля до того момента, пока убедился, что у него их нет. Я думаю, что сейчас ситуация принципиально другая, и Владимир Путин, конечно, сохраняет контроль над ситуацией в стране, и слава богу, но вопрос в том, что это никогда не становится ясно в одну и ту же минуту. Для этого и существует такое понятие, как точка бифуркации или точка невозврата. Вы уже точку прошли, но еще не знаете о том, что вы что-то потеряли. Вот, собственно говоря, когда мы говорим о контроле, мы всегда должны помнить эти замечания из кибернетики или из математики, как угодно в данном случае. И первый вопрос, собственно говоря, что такого произошло в нашей стране, что Владимир Путин может сказать в послании Федеральному собранию что-то принципиально новое. Президент подытоживает то, что происходит в стране, может иногда выдвигать какие-то инициативы, но президент и не совершают революции, поэтому если президент обращается с некими революционными призывами, то скорее плохо, чем хорошо. Поэтому я жду, что президент будет достаточно уверен в себе, спокоен, и никаких катаклизмов в нашей стране не произойдет. А вопрос только в том, что, безусловно, в стране необходимы изменения, изменения серьезные, но эти изменения не сводятся к тому, что президент что-то скажет. Эти изменения должны затрагивать весь пласт российского общества, а не только выступление президента.
Юрий Борисов пишет, можно ли США и Россию назвать европейскими странами с точки зрения единства ценностей?
Россия и США географически не являются европейскими странами, Россия частично, Соединенные Штаты нет, но ввиду того, что Европа как таковая в течение длительного времени была центром крайне кровопролитных войн, понимать ее безопасность без участия крупнейших держав, которые связаны с Европой и этнически, и исторически, и политически невозможно. Поэтому Соединенные Штаты по итогам Второй мировой войны фактически взяли на себя ответственность за безопасность Западной Европы, а Россия за безопасность Восточной Европы. Ну, что из этого получилось, мы знаем.
Но здесь о ценностях больше рассуждает
Юрий. А ценности – это и есть в данном случае ответ. Тут вопрос не только в ценностях. Конечно, американцы – это не европейцы, россияне тоже. А вопрос в том, что Европа даже со своими ценностями, без Соединенных Штатов и России, все время скатывалась к фронту. Фронтальному противостоянию. Причем в Первой мировой войне Россия сыграла вторичную роль, на мой взгляд, совершенно зря в нее ввязавшись. Основным эпицентром войны было противостояние между Великобританией и Францией с одной стороны и Германией и Австрией с другой. Россия здесь была практически ни при чем. Вопрос в том, что это противостояние было фронтальным, и оно создалось внутри Европы.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы. Ну вот я хочу сказать по поводу отсутствия положительной повестки дня. У меня впечатление, что любые силы, которые могут предложить реальную альтернативу, не, что называется, какую-то крайнюю, они либо пытаются инкорпорироваться, что называется, в официальную оппозицию, которая потом по существу, но по факту, получается, не выдвигает каких-то идей здравых, которые она могла бы продавить, либо выдавливаются в неофициальную оппозицию
и маргинализуются.
Маргинализуются. То есть власть не дает появиться лидеру, который мог бы составить альтернативу власти. То есть вот такого лидера, как Путин, больше нет. Мне кажется, его нет не потому, что в стране в принципе его не может быть, а потому что это именно политика власти, чтобы он не появился.
Спасибо, принимается.
А в чем вопрос?
Вопрос в следующем. Можно ли сказать, что власть действительно оскопляет любую вот позитивную повестку, она не появляется только из-за того, что власть такая?
Да, если мы возьмем Германию, то у них Гауланд находится под судом. Левых постоянно прессуют тем же самым. Что-то еще во Франции Фийона судят уже 5 лет за то, что он жену устроил на работу в свой офис.
Возвращаясь к Германии, АФД сейчас, тоже...
Так я сказал про Гауланда.
Про Гауланда.
Да, во Франции Ле Пен постоянно притягивают тоже к суду. Да, Меланшона тоже. И, значит, там тоже такая же ситуация. А для того, чтобы сформировать... Почему я этот идиотский экскурс привел? Для того, чтобы сформировать национальную дискуссию, национальную повестку дня, не нужно согласия власти. Пока она не будет сформирована, разговор об оппозиции, альтернативе, он вторичен. Пока не вокруг чего строить оппозицию, не вокруг чего формировать альтернативу. Вокруг чего ее формировать? Давайте посмотрим на российский парламент. Там что, есть альтернатива, что ли, в виде коммунистов или что? Или сейчас россияне вокруг коммунистов будут консолидироваться? Ну, замечательно, как бы никто ничему ничего не учит.
Александр Фельдман интересуется, может ли беспрецедентное падение внутреннего рейтинга доверия к Владимиру Путину, отмеченное ВЦИОМ несколько дней назад, свидетельствовать о близости пересмотра внутриэлитного договора в России?
Никакого внутриэлитного договора в России как такового не существует. Это... преувеличение. Что касается рейтинга, он волатилен, безусловно, и безусловно, что события конца прошлого года не прибавляют власти рейтингу. Вопрос в том, что сама по себе волатильность этого процесса ничего не означает. Она опять-таки означает, что в стране нет политической дискуссии. Политическая дискуссия, она как бы перемещена отчасти в благосферу, отчасти ее вообще нет. Без того, чтобы она появилась, не может быть ни первого, ни второго, ни третьего. Что касается Владимира Путина, то он является большим-большим островом в стабильности в этой стране. Если не будет в каком-то смысле его, или его рейтинг начнет падать устойчиво, это... отрицательно будет в том числе и для тех, кто хочет альтернативу. Здесь не может быть того, чтобы какой-то кусочек выдернуть и сказать: «О, как хорошо». Нет, это все может действовать только в целом, только в согласии и только направлено на некое позитивное решение.
Это был Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Спасибо, Владимир Ильич, приходите еще.